«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Тихая гавань кризиса. Такое неожиданное, на первый взгляд, сравнение приводят эксперты Института Гайдара в отношении российской промышленности. Причем гавань настолько тихая, что в 2016 году поверхность воды в ней перестали рябить даже заявления о скором завершении кризиса. Наоборот, опросы предприятий, регулярные проводимые одним из центров этого института уже четверть века, показывают, что российская промышленность и не ожидает скорого выхода из нынешнего застоя. С руководителем Центра конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергеем Цухло мы поговорим сегодня. Баррель Дональда Трампа и остальные баррели. Рынок нефти между ожиданиями на завтра и на послезавтра. За полторы недели после президентских выборов в США, итоги которых явно застали рынки врасплох, цены на нефть, от которых напрямую зависит курс российского рубля, успели и рухнуть до минимумов лета этого года и вернуться обратно. К ожиданиям рынка в связи с предстоящей в конце ноября встречей стран ОПЕК добавились новые. Радикального пересмотра энергетической политики в самих Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти и одном из главных ее производителей. Речь может идти не столько о ренессансе сланцевой добычи в стране, отмечает эксперт, сколько о росте спроса в ней на традиционные энергоносители вообще. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Тихая гавань кризиса. В ней оказалась почти четверть российской экономики. Такое неожиданное, на первый взгляд, сравнение приводят эксперты Института Гайдара в отношении отечественной промышленности. Гавань настолько тихая, что в 2016 году поверхность воды в ней перестали рябить даже заявления о скором завершении кризиса. Наоборот, опросы предприятий, регулярно проводимые одним из центров этого института, показывают, что российская промышленность и не ожидает скорого выхода из нынешнего застоя. С руководителем Центра конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергеем Цухло мы и говорим сегодня. По итогам 10 месяцев 2016 года в динамике промышленного производства в России сложился, условно говоря, некий паритет. 5 месяцев роста к прошлогодним уровням и 5 месяцев спада к ним же. Но в октябре, данные за которые только что представил Росстат, был отмечен едва ли не самый значительный с начала года по месяцу месячный прирост. Однако можно ли в целом говорить о сколько-нибудь заметном восстановлении роста в российской промышленности? Или октябрьский взлет объясняется скорее лишь некими сезонными факторами? Скажем, из-за холодов резко возросло потребление электроэнергии и тепла или что-то подобное? Сергей Цухло.
Я думаю, что говорить о каком-то взлете не имеет смысла, поскольку этот взлет очень скромный по величине. Он последовал за таким же скромным падением в сентябре, и по нашим данным в ноябре еще меньше взлет все-таки сохранится. В целом говорить о том, что какой-то наблюдается значительный рост в российской промышленности, совершенно некорректно. Она находится около нуля.
Многие эксперты, да и чиновники, говорят об адаптации российских предприятий к некой новой экономической реальности. Но в чем, собственно, она, эта новая реальность, проявляется? В том, что из-за резко упавшего внутреннего спроса предприятия всего лишь адаптировали под него объемы производства, то есть производят почти ровно столько, сколько хоть как-то можно сегодня продать. А для минимального выпуска, соответственно, нужны и минимум сырья или комплектующих, как и минимум персонала, не более. Или вы понимаете это как-то иначе?
Нет, мы понимаем немножко иначе, поскольку вот те разговоры об адаптации не совсем понятно мне, на чем они основаны. Мы начали с 2015 года считать именно этот индекс адаптации, который основан на прямых оценках предприятиями положения дел с запасами готовой продукции, сырья, с кадрами, с мощностями, со спросом, с финансово-экономическим положением предприятия. И вот по абсолютному большинству этих показателей, абсолютное большинство предприятий считает их нормальными. То есть их совершенно устраивает физический объем запасов, мощности, кадры, финансово-экономическое состояние самого предприятия. Это совершенно логично в условиях того специфического кризиса, который мы наблюдаем в 2015-2016 годах.
Специфического по сравнению с предыдущим кризисом 7-8-летней давности? Тогда за резким спадом последовало и почти столь же скорое восстановление, хотя и оно, как мы потом убедились, оказалось недолгим, в том числе и для промышленных предприятий.
У них не было проблем с адаптацией ни в четвертом квартале 2014 года, ни в первом квартале 2015 года, поскольку сам масштаб падения промышленного производства, падение спроса было крайне небольшим в эти первые, самые психологически сложные для всех периоды. По этой причине, еще и потому, что их в межкризисный период готовили ко второй волне кризиса, постоянно обсуждая эту проблему второй волны кризиса, когда она наступит, какая она будет, предприятия были к ней морально готовы. Я в связи с этим напомню, что в середине 2008 года, перед кризисом 2008-2009 годов, в правительстве был популярен лозунг о том, что российская экономика тогда была тихой гаванью в мировом в кризисе. В 2014 году такого не было. Все готовились ко второй волне кризиса, в том числе и предприятия. И кризис 2014-2015-2016 годов оказался совершенно мелким по сравнению с кризисом 2008-2009 годов. И вхождение в него, именно первый квартал 2015 года, не вызвали никакой паники на предприятиях. Тогда как правительство по традиции готовилось к прошлой войне и готовилось к антикризисным мерам образца 2008-2009 годов. А потом было вынуждено отыграть назад. Свернуть некоторые антикризисные программы, подкорректировать их в сторону меньшего финансирования и меньшей значимости в условиях такого вяло текущего кризиса 15-16 годов.
В одной из последних своих публикаций вы отметили, что почти двухлетние наблюдения за кризисом 2014-2016 годов все более определенно позволяют считать отечественную промышленность тихой гаванью текущего российского кризиса. Что здесь имеется в виду? И эта гавань, условно говоря, больше напоминает защищенный высокими горами от буйных ветров морской залив или, скорее, некий пруд, постепенно заиливающийся и мелеющий?
Я думаю, что тихая гавань описывается тем, что шторм, который ворвался в российскую экономику в 15-16 годах, оказался не таким значительным, как предыдущие 8-9 года. С другой стороны, в промышленности были некоторые заделы антикризисных программ, и в результате промышленность спокойно встретила кризис 15-16 годов. Но с другой стороны, поскольку она адаптировалась к тем, все-таки нехорошим изменениям в спросе, в кредитовании, в инвестициях, это означает, что у нее снизилась готовность к выходу из этого кризиса. Соответственно, здесь больше подходит аналогия, что это некий пруд, заиливающийся и мелеющий со временем. И выход из этого кризиса будет гораздо более психологически сложным для промышленности и всей экономики, чем выход из кризиса 2008-2009 годов.
В марте этого года мы говорили с вами о том, в частности, что подавляющее большинство российских предприятий не выиграло, как в теории должно было бы выиграть, от девальвации рубля, так как ввиду отсутствия российских аналогов они вынуждены по-прежнему закупать в больших объемах импортное сырье, материалы и комплектующие. И ваши опросы тогда показывали, что одним из важнейших для них факторов предприятия называли именно укрепление рубля. И вот рубль в последние месяцы вполне себе укрепился, даже больше, чем можно было ожидать. Что это изменило в оценках российскими промышленными предприятиями своих ближайших перспектив?
Да, это определенно изменило их отношение к такому изменению курса рубля. Они считают, что сейчас, в четвертом квартале 2016 года, ослабление курса рубля и удорожание импортного оборудования и сырья не влияет на их объемы выпуска. То есть вот этот негативный фактор, который для них действительно был негативным и который на пике этого кризиса достигал 36% упоминаний, сейчас упоминается только 12% предприятий. Примерно столько же упоминали этот фактор до девальвации 2014 года, 10-15%. Но при этом конкуренция с импортом уже тоже не волнует российские предприятия. Видимо, скромные инвестиционные планы самой промышленности и обнищавшее население, которое экономит на всем, переходит на более дешевые продукты питания, дешевую одежду, обувь, технику, стройматериалы для ремонта. Видимо, промышленность наша гарантированным потребителем именно российской продукции, а не дорогого импорта, который все-таки остается на нашем рынке и доступен, несмотря на все санкции как населению, так и предприятиям.
Не может быть роста в экономике вообще и в промышленности в частности без роста внутренних инвестиций, то есть новых вложений предприятий в собственное развитие. Росстат в этом году перестал представлять данные по таким инвестициям, но какую динамику рисуют сами ваши опросы предприятий и ваши же оценки итогов этих опросов? Ведь на долю промышленного производства сегодня приходится 23-24% общего объема российской экономики, а на промышленных предприятиях занят каждый третий из всех работающих в стране.
По нашим данным, а мы отслеживаем не фактические инвестиции, а инвестиционные планы промышленности, последние месяцы инвестиционные планы российских промышленных предприятий опять пошли вниз. И если весной и летом 2016 года они достигли некоторого своего кризисного максимума, правда, еще все еще не перешли плюс, но были очень близки к тому, чтобы из минуса выйти в плюс, сейчас они опять пошли вниз, и я боюсь, что в условиях избытка производственных мощностей, в условиях совершенно неопределенности в отношении экономической политики, властей, официальной экономической политики, предприятия не будут активизировать свою инвестиционную политику. Скорее всего, мы получим опять снижение инвестиционной активности. Эти факторы, к сожалению, последние полгода увеличивают свое гнетущее влияние на инвестиционные настроения в промышленности.
Общая безработица в России остается на минимальных уровнях для экономики, находящейся в глубоком кризисе. Но как сами промышленные предприятия оценивают текущую ситуацию с количеством и качеством своего персонала?
Как ни странно, предприятия все кризисные годы и все межкризисные годы работали в условиях дефицита работников. В первую очередь, конечно, идет речь о квалифицированных рабочих. Поскольку сам кризис был не глубоких по величине падения, и поскольку у нас фактически разрушена система среднего специального образования, так называемых советских ПТУ, то промышленность, столкнувшись с давним дефицитом квалифицированных рабочих, понимает, что увольнять их с промышленных предприятий было бы совершенно неразумно. В такой ситуации все предприятия предпочитают удерживать своих работников, но, к сожалению, они сталкиваются с тем, что основной причиной увольнения рабочих с предприятий является достижение пенсионного возраста. И с этим уже никакая наша экономическая политика справиться не сможет. Совершенно неумолимые демографические процессы, которые приводят к тому, что промышленность лишается квалифицированных рабочих, подготовленных еще в советские времена, а восполнить дефицит именно квалифицированных рабочих сейчас просто физически нет никакой возможности в условиях полного разрушения системы среднего профессионального образования. В такой ситуации низкая безработица и дефицит работников на предприятиях совершенно полностью дополняют друг друга и дают более точно понимание ситуации на рынке труда, ситуация с обеспеченностью кадрами наших промышленных предприятий.
В октябре Министерство экономического развития представило нашумевший тогда прогноз предстоящей 20-летней стагнации российской экономики, то есть минимальных темпов ее роста в среднем лишь на 2% в год, даже после выхода из рецессии в 2017 году. Однако пытаться заглянуть аж на 20 лет вперед – дело явно неблагодарное. Но что, судя по вашим исследованиям, прогнозируют сами руководители предприятий, скажем, на ближайшие 3-5 лет? Какой им видится динамика промышленного производства в стране в обозримом будущем? Скорее продолжение застоя или ускорение под влиянием каких-то факторов?
Мы не отслеживаем такие долгосрочные по нынешним временам прогнозы, как на год, 3 или 5 вперед. У нас более короткий период прогнозирования, о которых мы спрашиваем предприятий. И, к сожалению, последние данные уже за ноябрь говорят о том, что они все-таки не ожидают скорого выхода из того застоя, в котором промышленность оказалась последние годы. А что касается таких долгосрочных планов, я думаю, что сейчас никто не относится к ним серьезно. Я помню, что еще, когда я учился, у нас обсуждался лозунг в одной из программных документов 60-х годов, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот подобные прогнозы на 20, 15, 25 лет мне чем-то напоминают прогнозы того времени.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве руководитель Центра конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергей Цухло. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Баррель Дональда Трампа и остальные баррели. Рынок нефти между ожиданиями на завтра и на послезавтра. За неделю после президентских выборов в США, итоги которых явно застали рынки врасплох, цены на нефть успели и рухнуть до минимумов лета этого года и вернуться обратно. К ожиданиям рынков от предстоящей в конце ноября встречи стран ОПЕК добавились новые, радикального пересмотра энергетической политики в самих США, крупнейшем в мире потребителе нефти и одном из главных ее производителей. Речь может идти не столько о ренессансе сланцевой добычи в стране, отмечает эксперт, сколько о росте спроса в ней на традиционные энергоносители вообще. На итогах президентских выборов США поначалу резко подешевели и доллар, и нефть, что было необычно, пусть и не всегда, но все же чаще они являют собой скорее сообщающиеся сосуды. Ситуация, конечно, неоднозначная, хотя и такое на рынках нередко случается, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг, гость нашей программы сегодня. Впрочем, подобные ситуации, как правило, и длятся недолго. что, собственно, мы и увидели в последующие дни. Однако теперь доллар подорожал до максимумов с начала 2016 года, тогда как нефть, наоборот, подешевела в понедельник до многомесячных минимумов, отыграв, впрочем, во вторник все последние потери на ожиданиях, связанных с предстоящей встречей стран ОПЕК. О ней разговор впереди. Но означает ли такое расхождение траекторий, что курс доллара и цены на нефть скорее вернулись именно к ситуации сообщающихся сосудов? Евгений Вайнберг.
В нормальной ситуации я бы сказал, что это действительно хорошее объяснение, то есть укрепление доллара плохо для котировок то ли на нефть, то ли на другие commodities. А если доллар падает, то цены поднимаются. Но в этой ситуации я считаю, что это совершенно два независимые друг от друга явления, хотя они, конечно, оба имеют своей подоплекой те ожидания, которые рынки имеют по поводу президентства Трампа. С одной стороны, ожидается, что та программа, которую будет произведена и Федеральной резервной системой, и те инфраструктурные издержки, которые будут при его президентстве сделаны, они укрепят доллар. То есть, с одной стороны, ожидается, что, во-первых, процентные ставки будут сильно расти, намного сильнее, чем ожидалось до этого, будут подогреты инфляционные ожидания и так далее. Это укрепило доллар. А с другой стороны, неоднократно господин Трамп отзывался позитивно по поводу рынка и индустрии сланцевой нефти в Америке. Возможно, будет произведена поддержка. Не зря же господин Хам, который является председателем и одним из крупнейших владельцев компании Continental Resources, это одна из крупнейших производителей сланцевой нефти, он считается одним из главных претендентов на пост министра энергетики.
То есть здесь все пока указывает скорее на то, что нефти на рынке станет больше, со всеми вытекающими последствиями и для общего баланса спроса и предложения на нем, и для цен, как производной от состояния и перспектив этого баланса. По крайней мере, из этого исходят краткосрочные ожидания участников рынка нефти.
Нужно рассматривать не только то, что произойдет на стороне производства, но, и это более интересно и более важно, в долгосрочной перспективе, что же произойдет со спросом. А спрос скорее под президентом Трампом будет подниматься. То есть, конечно, и Clean Energy Act, и другие акты, которые должны были в будущем поддержать альтернативную энергетику, конечно, они скорее упадут в интересе, будут поддержаны американские производители не только нефти, но и производители бензиновых двигателей в будущем. И скорее это окажет позитивное влияние на спрос, и это в долгосрочной перспективе окажется, может быть, более важным.
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп много говорил и о необходимости сделать США энергетически независимой страной, и о стимулах для индустрии сланцевой нефти, и об отмене многих ограничений в национальной традиционной энергетике, введенных администрацией президента Обамы. По вашим представлениям, последние колебания цен на нефть стали реакцией ее рынка уже на такого рода перспективы? Или они были обусловлены скорее некими иными, ближайшими?
Я думаю, что это действительно реакция на результат выборов. И то, что энергетическая независимость означает, конечно, что больше нефти ОПЕК и других производителей будет доступно для потребителей во всем мире, это в краткосрочной и среднесрочной перспективе однозначно негативно для производителей нефти, то ли для ОПЕК, то ли для России, то ли для других производителей. В долгосрочной перспективе я думаю, что решения администрации Обамы, которые были сделаны в поддержку альтернативных приводов, как то электромобильность и ограничение выбросов в атмосферу, если эти решения будут пересмотрены, то эффект будет намного более значительным, потому что мы разговариваем, конечно, о самом крупном потребителе нефти в мире. То есть американцы потребляют в данный момент, несмотря на то, что и Китай, и другие страны к ним приближаются, но в два раза больше, чем Китай. Это вообще огромная экономика, и они очень зависимы сейчас от иностранной нефти. Я думаю, что зависимость, в конце концов, если действительно спрос будет подниматься, она, может быть, даже поднимется. Поэтому в долгосрочной перспективе, то есть если смотреть там следующие 3-5 лет, то цены, скорее всего, благодаря этому и поднимутся. А в краткосрочной перспективе лучше смотреть на то, что произойдет с производством.
30 ноября состоится очередная встреча стран ОПЕК, от которой пока еще ждут итогового решения по сокращению ими добычи нефти, о чем эти страны предварительно договорились на встрече в Алжире 28 сентября. Эти ожидания, собственно, и обусловили рост цен на нефть во вторник и среду. Но теперь, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Возрастает давление на ОПЕК в сторону какого именно решения? Сокращать добычу? Однако все понимают, что результатом станет в итоге быстрый рост сланцевой добычи в США, которая вновь станет рентабельной из-за роста цен. Или наоборот, не сокращать производство нефти в ОПЕК, дабы самим же не поощрять эту добычу в США.
Да вообще-то ОПЕК сделал огромную ошибку. Вообще разговаривать на тему ограничения добычи со стороны ОПЕК сейчас неправильно. То есть они эту стратегию изменили 2 года назад, и в лучшем случае они должны были поддерживаться этой стратегией еще пару лет. Но похоже, что боль для их экономик выросла настолько в данный момент, что они не в состоянии просто это выдерживать и пытаются моральной поддержкой, что ли, рынка поднять цену хотя бы в краткосрочной перспективе там, на 10-15%. Это им удалось. Но результат этого краткосрочного увеличения будет негативным. Из-за того, что цены краткосрочно выросли с конца сентября до середины октября на 20%, огромное количество компаний, производителей сланцевой нефти, те же в Америке, захеджировали просто свою продукцию по более высоким ценам. И тем самым переизбыток нефти, даже без Трампа, будет на рынке намного дольше, чем ожидалось до этого.
Но, скорее всего, страны ОПЕК хотя бы попытаются что-то изменить в статус-кво, то есть принять хоть какое-то решение, указывающее на ограничение собственной добычи. Другое дело, удастся ли, учитывая столь разные позиции стран-участниц организации.
Они попытаются наверняка что-то сделать, попытаются ввести, по крайней мере, некоторую квоту. Я боюсь, что любой всплеск реакции, позитивная реакция на эту встречу будет только краткосрочной и будет иметь, скорее всего, негативные явления. Для ОПЕК, к сожалению, другой стратегии не остается. Кроме того, как ждать до того, как спрос будет подниматься и постепенно более дорогая продукция слабая, их производителей или производителей китайских или других неопековских производителей будет уменьшаться в силу того, что меньше инвестируется, в силу того, что там больше затраты на это производство и так далее, и так далее. Но эта стратегия очень долгосрочная, и похоже, что ОПЕК не может ждать эти 3-4 или, может быть, даже 5 лет, чтобы что-то изменилось, и пытается сделать что-то краткосрочное. К сожалению, результат будет для них скорее негативный.
Буквально через день после президентских выборов в США Международное энергетическое агентство представило очередной ежемесячный доклад о состоянии мирового рынка нефти. Один из главных его выводов сводился к следующему. Если ОПЕК действительно сократит добычу так, как и наметила на встрече в Алжире, то уже в 2017 году нынешний избыток предложения нефти в мире может быстро смениться ее относительным дефицитом, но с поправкой разве что на сокращение накопленных запасов, что займет какое-то время. Соответственно, и цены вырастут. Если же этого сокращения не произойдет, то избыток нефти на рынке сохранится в течение всего 2017 года, оказывая давление на цены. Доклад, напомним, был представлен 10 ноября, то есть подготовили его явно еще до того, как в США был избран новый президент. По вашим представлениям, будь доклад представлен либо только сейчас, либо еще, скажем, через неделю, этот же прогноз мог бы выглядеть иначе или не факт?
А ничего не изменилось. Все то же самое, только еще хуже для ОПЕК, чем было до выборов. То есть ситуация такая, что в данный момент рынок нефти перенасыщен, и перепроизводство составляет уже больше 1 миллиона баррелей. То есть если даже ОПЕК не будет приращивать производство, что не произойдет. То есть наверняка будет прирост производства и со стороны Ирана, и со стороны Ирака, и, конечно, со стороны Ливии и Нигерии, которые просят, чтобы их исключили из этой системы, потому что у них были некоторые волнения, и поэтому производство там упало. Кроме этого, неоповские страны тоже будут увеличивать добычу. И это все на фоне того, что спрос будет, ну, в среднем, может быть, поднимется на следующий там 1,2-1,3 миллиона баррелей в год. То есть в самом лучшем случае, если ОПЕК не примет решение сократить добычу, ну, скажем, там на 600 тысяч, на 800 или даже на 1 миллион баррелей, то перепроизводство сохранится минимум год, а может быть и дольше.
В том же докладе Международного энергетического агентства отмечается также, что в 2016 году добыча стран ОПЕК заметно выросла, тогда как в других нефтедобывающих странах она, наоборот, сократилась. Однако на 2017 год агентство прогнозирует уже прирост объемов добычи и в этих странах, из чего делается вывод, что 2017, возможно, станет еще одним годом неуклонного прироста добычи нефти в мире. Если прогноз оправдается, как это повлияет на баланс спроса и предложения?
Мы говорим о том, что ОПЕК может произвести в следующем году 1 миллион или 1,5 миллиона нефти больше. Это огромная цифра. И если еще к этому прибавить США и другие страны вне ОПЕК, которые еще произведут, скажем, 500 000, мы разговариваем уже о 2 миллионах, возможно, дополнительной нефти, которая через год обрушится на рынок. А рост спроса составит, может быть, 1,5 миллиона баррелей. То есть перепроизводство может даже увеличиться.
Из каких цен на нефть вы исходите на сегодня в своих прогнозах по 2016 году и к концу 2017?
В начале года мы, может быть, были один банк из совсем немногих, которые ожидали, что цены в течение года подрастут до $50. Совсем недавно на фоне заявлений ОПЕК нам пришлось, несмотря на краткосрочный рост, эти прогнозы пересмотреть в сторону уменьшения. До конца года мы ожидаем стабилизацию цен приблизительно на сегодняшнем уровне и в течение следующего года даже рост цен, потому что будет, по крайней мере, появляться ясность, что некоторый баланс рынка достигнут и что спрос на нефть будет подниматься, по крайней мере, к концу следующего года сильнее, чем производство.
А на 2018 год у вас уже есть прогноз?
В течение 2018 года мы ожидаем дальнейшее увеличение цен до $60 к концу 2018 года. Это, по сравнению с сегодняшними ценами, конечно, высокое поднятие, больше 30% к сегодняшним ценам. Но если рассматривать, откуда цены пришли, то есть еще 2 года назад цены были больше $100 в среднем, то это, конечно, очень хорошие новости и для автолюбителей во всем мире, и для вообще потребителей товаров, и для производителей товаров. Единственный момент, который может привести к внезапному увеличению цен, это не то, что ОПЕК о чем-то договорится. Это теперь не имеет никакого значения, потому что нефть уже теперь не является больше политическим инструментом, а зависит от спроса и предложения. Но есть момент политической стабильности и нестабильности на Ближнем Востоке, который может оказать очень сильное влияние на рост цен. И я опасаюсь, что, по крайней мере, та риторика, которая была во время президентской кампании господином Трампом озвучена, что она эти риски геополитической ситуации скорее увеличивает, чем уменьшает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине Банка Германии, Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Война, может быть, я скажу жесткое определение, война создает украинскую политическую нацию.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Разговор с украинским культурологом Тарасом Возником.
Например, в литературном смысле, в украинском литературном контексте появилась новая струя. Не все еще ее видят. Появилось новое течение литературное, которое пишет о вещах существенных. Появился целый ряд авторов, которые, начиная с Жадана, Елены Стяжкиной, Степовой, они пишут разными языками, по-русски, по-украински, неважно, это все украинская литература. Появилась ответственная литература, они отвечают на житейские, такие чисто экзистенциальные вопросы украинского общества.
Украинский культуролог Тарас Возняк в передаче из цикла «Художник и политика» в пятницу в 10 вечера.